Время для библейского часа. Вопросов не поступило, или мы думаем, или вопрос настолько серьезный, что пока не смогли сформулировать их. Но так, немножко улыбнемся, расслабимся, друзья. Пожалуйста, будьте свободны в том, чтобы вопросы по проповеди, по тому, что мы проходим вместе с вами в четверг, мы могли быть свободными, задавать, если у вас есть и вопросы, которые не связаны с темами, которые мы рассматриваем. Ну, будет возможность, мы тоже хотим уделить этому внимание. Это попытка, когда в группе собираемся несколько человек, оно легче общаться, говорить, мы понимаем, это всегда трудность у нас возникает, когда собирается много людей, то есть некоторые неудобства. Поэтому, друзья, пожалуйста, будьте свободны в том, чтобы сообщать о ваших вопросах заранее. Мы обращаем внимание на Евангелие Матфея, 27 главу. Утром звучала проповедь, сам до конца глубину не понимаю, но радуюсь тому, что прозвучала и для меня проповедь о нашей достаточности во Христе, достаточности Писания, достаточности благодати и о личной ответственности верующего. Мы будем сегодня говорить о Христе. Утренняя проповедь была торжественная, величественная, потому что мы говорили о том, что мы имеем во Христе. То, о чем мы будем сегодня говорить, оно буквально противоположное. Это не значит, что мы будем говорить о чем-то плохом во Христе, но мы будем говорить об очень негативном, что произошло в жизни Христа, потому что будем читать 27 главу Евангелия Матфея. Южнее нас, в Южной Америке, есть огромная страна, Бразилия. Знаете такую? У них сейчас траур государственный. А почему? Потому что их спортивная команда по футболу, которая многие годы подряд выигрывала первенство мира, вдруг проиграла, и причем страшно проиграла, 7-1. Это катастрофа. Люди свою злобу вымещают на всем, что под руки попадется. О чем это говорит? Их кумир оказался в печальном положении. Известна певица Жанна Фриске. Думаю, что я мало увлекаюсь пением, но знаю, что мелькает эта информация в интернете. Заболела, рак мозга. Бедные поклонники, давай срочно собирать деньги, давай отправлять ее в Нью-Йорк, и давай вот внимательно смотришь, что же ее с мозгами происходит. И как они радуются, что врачи пообещали, все будет окей. К чему эти примеры? Обратите внимание, насколько люди не готовы слышать что-то негативное, отрицательное о своих кумирах. Христиане, мы готовы слушать о неприятном, что было в земной жизни Христа? А мы об этом будем говорить. Интересное сравнение. Первые два стиха, 27 главы, некоторые размышления, затем еще одну часть из этой главы мы с вами рассмотрим, и у нас будет вместе с вами, друзья, просто замечательная возможность помолиться. Помолиться Богу нашему. 27 глава Евангелия Матфея, первые два стиха. В прошлый раз мы завершили 26 главу и касались вопроса об отречении Петра, о том, насколько это было горькое положение его и насколько все-таки действительно милость Господня проявилась непосредственно к Петру. Он покаялся. Сегодня мы коснемся еще одного покаяния немножко позже. Но это другое покаяние совершенно. Тоже ученика Христа. Тоже. Но оно другого рода. Мы говорили в прошлый раз о том, что действительно верующие люди, даже при всем том, что они имели близкие отношения, как таковым оказался Петр, но смотрите, вот это вот давление, которое всегда оказывалось и будет оказываться со стороны сил зла, оно им возымело свое действие. У Петра оказались слабые стороны в его личной жизни, на которые дьявол, безусловно, и надавил, как на кнопки, и оно сработало. Петр отрекся. Друзья, с одной стороны, это трагичная ситуация, не правда ли? Как это можно быть верующим человеком, иметь добрые отношения со Христом, и вдруг от того, перед кем ты преклоняешься, отказаться? Неудивительно, что вот когда говорят о низости предательства, мы чуть позже будем говорить, упоминают Иуду. Иуда – предатель, этим все сказано. Но Петр за это деньги не получил. Он просто отрекся от него, а Иуда деньги получил. Но смотрите, вот когда вот это болезненное состояние, он отрекся от Христа. И причем, смотрите, настолько вот это вот, что происходило, не знаю, друзья. Давайте не будем фантазировать, не будем предполагать. Но если бы он был бы в нормальном духовном состоянии, интеллектуальном, спокойном, уравновешенном, мое внутреннее убеждение, что он не предал бы Христа. Что-то было, вот какая-то слабинка, с которой он соприкоснулся, эта слабинка соприкоснулась с трудностью. И Петр не выдержал, он отрекся от Христа. Евангелие говорит не столько о падении Христа, Петра, сколько о возможности подняться после отречения. Это Евангелие, друзья. У каждого из нас есть потенциальная возможность сделать много неприятного Господу, имя которого мы носим. Правда, друзья? Но вот то, о чем мы с вами, на чем завершили прошлый библейский час, оно связано с очень серьезным положением. Это утешение, друзья, для нас. То, что Петр сделал плохо, аминь, это так и было. И нельзя оправдывать Петра и сказать, ну, немножко, где-то, как-то, ну, с кем не бывает. Петр отрекся, точка, все, не надо приукрашивать, не надо там цветочками вокруг него, там ауру вокруг него создавать, что он такой порядочный, ну, с кем не бывает. Он совершил преступление, это правда. Вещи должны быть названы своими именами, это правда. Но знает Господь слабость людей и дает возможность подняться. Друзья, вот это Евангелие сохраните в себе. Вы будете спотыкаться, я буду спотыкаться, я это знаю. Почему? Потому что кто говорит, что он не грешит, он лжец. Это для меня утешение, для вас утешение. Помните, друзья, насколько не был бы тяжел ваш грех, который вы совершите. Нет греха, который Христос не смог бы простить. Нет греха, который Христос не смог бы простить. И вот с этими словами утешения давайте, друзья, будем продолжать нашу жизнь. И пусть эти слова будут всегда пред нашими глазами, когда мы сделаем неправильный поступок. Это произошло с Петром. Что происходит со Христом? Первые два стиха. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. События развиваются, неприятные. Друзья, вот чтобы нам больше понимать глубину этого торжества или полноты, достаточности, которую мы имеем во Христе, мы не сможем эту глубину понять, не размышляя об этом унижении Христа. Да, это тот, перед кем христиане преклоняются. Какой ценой досталось ему то, что мы сегодня можем благодарить Бога за привилегию иметь достаточность во Христе? Настало утро, мы говорили о том, что первосвященники собрались, и священники, старейшины народные собрались во дворе первосвященника. Мы говорили о том, что вот эти порядочные люди, и, кстати, вот Матфей очень сокращенную информацию дает, другие евангелисты добавляют, что они сами не вошли в преторию, где был Пилат, это была резиденция светского правителя. Почему? Один из евангелистов добавляет, они боялись оскверниться. Это не все. Дальше добавляет, чтобы есть Пасху. То есть это явно указывает на то, когда происходило распятие Христа. 14-го Нисана. Когда можно было есть Пасху. Интересная, друзья, деталь. Нарушив моральные стандарты, нарушив свои же стандарты, которые им были приписаны, как совершать суд. Смотрите, какое высочайшей степени лицемерия совершить такую низость, предать смерти человека неповинного. Но чистыми есть Пасху. Друзья, серьезнейшая трагедия людей. Повторим, что было нарушено. Прежде всего, вот такие судебные вопросы не могли решаться ночью. Не могли по законам для Синедриона. Этот вопрос должен внимательно рассматриваться. Друзья, нет времени подробно об этих вопросах говорить, но настолько серьезные процедуры предписывали Синедриону, особенно когда поднимался вопрос о смертной казни. Даже простая такая вещь. 23, допустим, человека сидит, который решает судьбу человека, предать смерть или нет. И интересная деталь, как они это прописывали? Если 12 человек будут за оправдание, а 11 против. Человек оправдан. Слышите, друзья? Одного голоса достаточно. Простое большинство было достаточно, чтобы человека оправдать. Но если, обратите внимание, 12 будут против, а 11 за, то есть за оправдание, он не может быть оправдан. Должен быть два голоса больше. Если они выносят решение, да когда, допустим, разбирался смертный приговор, то судьи разбивались по двое. Очень усилено рассуждение. Дальше, они могли вынести предварительное решение. И это решение не могло быть окончательным. Оно могло быть вынесено только на следующий день. Чтобы ночь была у этих судей еще раз внимательно рассмотреть дело. Может быть, что-то не так, ведь решается судьба жизни человека. Я немного ввожу вас в ту реальность, в которой оказался Синедрион. Но что самое печальное, свои же установления были полностью перечеркнуты. Первосвященник не имел права раздирать одежду. Он это сделал. И тем самым силой своего авторитета заставил всех остальных признать Христа достойным смерти. Интересно пишет евангелист Матфей, для чего они собрались? Это второе заседание, друзья. Первое заседание в полночь, когда они схватили Христа и сразу его туда привели, в дом первосвященника, нарушив всякие постановления. Теперь, смотрите, вроде бы они пытаются выравниваться, надо же днем эти вопросы решить. Потому что эти вопросы должны действительно днем решаться. Но смотрите, что пишет евангелист Матфей. Они имели совещание об Иисусе, цель какая? Что пишет Матфей? Какая цель? Не для того, чтобы рассмотреть, достойный или недостойный смерти. Цель одна – предать его смерти. Страшно, друзья. Слушайте, неужели вам не хватило хоть немножко времени остановиться, что вы делаете? Итак, это та личность, через которую мы сегодня имеем достаточность Боги. Пришел к своим, своего не приняли. Достаточно высочайшая трагедия. Дальше, что происходит, Матфей пишет, что, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Здесь политическая система на то время явно показывает то, почему это произошло. Иудея оказалась, в целом Палестина, в том числе Иудея, оказалась под властью Рима еще с 63-го года до рождения Христа. Рим очень жесткие законы создавал. Неудивительно, что сегодня даже в юриспруденции среди лаеров есть понятие римский закон, римское право. Не греческое право, у греков философия была. Но Рим славился сильной юриспруденцией, очень сильными законами. И смотрите, оказалась Иудея под властью Рима, при всем том, что у них решение было уже готово предать Христа. Они его сфальсифицировали, они сделали все, чтобы предать его, они даже не собирались рассматривать дело. Они собрались с одной целью – предать его смерть, и все, любыми путями. Овчинка выделки стоит, другими словами. Но они не имели права предать его смерть. Почему? Потому что это право по закону Римской империи, а Палестина была под властью Рима, по закону Римской империи право предавать смерти принадлежало только представителю официальной власти. В данном случае Понтию Пилату. Понтий – это имя, Пилат – это фамилия. Он был правителем. Он достаточно долгое время был правителем. Надо отметить, друзья, очень интересную мысль, мы ее рассматриваем на библейской школе, что римское управление, оно и сегодня находит отражение в современной политической системе. Если какая-то область в государстве спокойно, все нормально, то там в Римской империи, они назывались области провинциями, если провинция спокойна, то туда избирали, поставлял сенат. Сенат – это римское, это было сенатско-императорское правление, президентско-парламентское, что было понятно на наше время. То есть определенное управление в государстве принимало общество людей, которое называлось сенатом. И сенат назначал в спокойной провинции проконсулов. Вы встречали в Деянии апостолов это имя? Проконсул Сергий Павел, проконсул Галеон и так далее. Проконсул – это тот, который сенатом римским поставлялся для управления провинцией на один год. А затем присылался другой. Ну, наверное, чтобы не заворовались, я думаю. Все-таки, чтобы как-то немножко соблюдать правила какие-то. Это спокойная провинция. В неспокойные провинции не подчинялись сенату. Они подчинялись напрямую императору, сегодня президенту. Прокуратор, то есть правитель, другими словами, это слово правитель, он назначался императором, и подчинялся, эта провинция подчинялась напрямую императору, то есть было прямое императорское правление или по-нашему прямое президентское правление. Так вот, Иудея за свои бунты, возмущения, она удостоилась такой чести, чтобы иметь прямое императорское правление. В эту провинцию был направлен Понтий Пилат. Очень сильная личность. Вы прекрасно понимаете, что в неспокойную провинцию слабохарактерных людей не посылают, правда? Это должен был человек воинственный, с железной волей, с железными силами, с железными нервами. И таким был Понтий Пилат. Поэтому евреи очень хорошо понимали, что это значит, и они привели его к Понтию Пилату. Безусловно, Понтий Пилат достаточно разумная личность, достаточно не глупая, глубокий философ. Вы помните, когда он подошел ко Христу и спрашивает, за что тебя предают? Разговор между ними. И задает вопрос, что есть истина? Это задал вопрос Пилат. И ушел, и не стал дождаться ответа, потому что там для него каша в голове у него была. Он явно видел, что тот, кого хотят предать, его нельзя предавать смерти, потому что никакой вины там нет. При всем том, что был железный человек, военный человек, мыслящий, он видел, нет состава преступления. Но здесь сыграло просто одно – боязнь бунта, боязнь мятежа. Мы об этом ранее говорили. И они идут к императору, к Понтию Пилату. Для чего? Предай его смерть. Почему не повели Христа к Пилату? Они его обвинили. И представь себе положение, что Понтий Пилат, он чужой в этой стране. Но если народ, то есть это важно было требование ко всем правителям учитывать культуру и законы народа. То есть не навязывать свое выражение в чужой монастырь со своим уставом не лезут. То есть в плане, если вот это общество людей видит, что по их законам этот человек достойный смерти, то это общество могло вынести только решение. А применять его к действию мог только правитель, поэтому не привели его к правителю. Пилат его избил, мы об этом будем позже говорить. Итак, Христа предают на суд Пилату. Что после этого происходит? Мы встречаемся еще с одним учеником. Позвольте предложить для прочтения еще одну часть. Это с 3 по 10 стихи, и на этом наше сегодня рассуждение будет завершено. Стих 3 ниже, 27 главы. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Он же сказал, они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился, повесился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали, непозволительно положить их в сокровищницу храмовую, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Поэтому и называется земля та землей крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, и взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь. Печальная картина, друзья. Личность Иуды и по сей день вызывает немало дискуссий, особенно среди теологов. Спасся, не спасся он. Первое, Христос его избрал. Не забывайте, пожалуйста, друзья. Когда Христос избрал? Евангелисты прямо говорят, Христос всю ночь провел в молитве, а на утро призывал сам, кого хотел. Так написано. Что это значит? Это значит, что выбор апостолов был после серьезного молитвенного ночного предстояния Сына Божьего со своим Отцом. Я думаю, друзья, что это серьезное основание не говорить, что ради игры какой-то Христос его избрал. Чтобы исполнились Писания. Сегодня аккуратненько пытаемся это дело так прикрыть. Друзья, нет. Он его избрал, он хотел его избрать. Иуда ничем не был обделен по сравнению с другими апостолами. Ничем. Более того, в силу некоторых причин он оказался ответственным за финансы учеников. И это серьезно. Кому мы деньги доверяем? Скажите, пожалуйста. Кому? Вопрос серьезный. В надежные руки мы пытаемся доверить деньги, не правда ли? Банк, и чтобы он не трещал, туда мы деньги положим. Это важно, это говорит об особом положении Иуды. И при всем том, что он добился, согласитесь, это все-таки влияние какое-то, правда? Чтобы ему доверили деньги. И вот при этом положении, видя все, что совершал Христос в служении своем, смотрите, проблема в том, он оказался предателем. Интересная деталь, ее важно помнить. Мы ранее касались ее, когда у нас было, мы говорили на хлебопреломлении, о важных штрихах, каждое хлебопреломление рассматривали отдельную деталь. Касались и предательства Иуды. И говорили, друзья, вот о чем. Что Иуда был учеником Иисуса Христа. Был учеником Христа. Мы нигде не видим, чтобы у него, ну, какие-то там такие вот, ну, выпады были, там характер такой горячий, как у Петра, или Фома такой меланхоличный. А, пойдем и умрем. Фома неверующий, там не был он таким, правда? Ну, не был. Мы не видим ничего, никто из евангелистов ничего о нем негативного не говорит. Это заставляет нас очень серьезно думать. О чем? Друзья, смотрите, слабость у человека. У Петра была слабость. Он отрекся от Христа. Но он покаялся. Слабость Петра, слабость. Горячность, друзья, наша горячность до проблем нас доводит. Наша горячность за правду заставляет нас потом каяться. Не забывайте, пожалуйста, интересное такое выражение. Наша горячность за Христа заставляет нас каяться в неправильных поступках. Они должны быть обдуманными. Смотрите, когда сатана вошел в Иуду, это мне написано, каждому читающему написано. Когда Христос взял кусочек хлеба, обмакнув, подал Иуде, написано, после сего куска вошел сатана в Иуду. У меня вопрос. Верующие, читающие Библию, христиане и нехристиане, если таковые присутствуют. Как вы думаете, исходя из этого текста, до этого куска был и сатана в Иуде? Я понимаю, это интересный вопрос. Но если написано «вошел», значит, до этого его не было там. Он работал над ним, он нашел слабое место. В кого сатана входит, друзья, в кого? У кого есть слабое место? Потому и написано «место дьяволу не давайте». Это важно, друзья. Не давайте ему места. Была слабость Иуды. В чем эта слабость? Читающие Евангелие знают. Привязанность к деньгам. Привязанность к деньгам. И вот это его изгубило. Друзья, вот почему авторы Нового Завета, будучи движимы Духом Святым, многократно предупреждают о проблеме богатства. Очень серьезно. Христос прямо сказал, трудно богатому войти в Царство Небесное. Писание не говорит, сколько миллионов надо иметь, чтобы быть богатым. Стремление к богатству, Павел уточняет, корень сребролюбия в этом заключается. Итак, смотрите, Иуда идет, предает Христа, и интересная деталь. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, вот эти слова явно показывают то, что в воображении Иуды не была включена эта деталь предательства и осуждения Христа. Не было. И когда он увидел, что его планы рухнули, что ему оставалось делать? Пойти к первосвященникам, они ему не друзья, потому что они его схватили. Возвратиться к ученикам, он предатель. Вы понимаете ситуацию? Друзья, безвыходное положение. Вот именно то, что толкнуло Иуду на этот очень печальный шаг. Он увидел, что его планы не сбылись. Ну и, друзья, это важная, друзья, деталь, о которой нам надо помнить в нашей христианской жизни. Моя слабость, ваша слабость, это объект, который притягивает дьявола. И если эта слабость не будет защищена нами, а Бог дает все оружие, если этого не произойдет, то то место, которое уже мы дали дьяволу, привязанность к чему-то, приведет к нас к очень отрицательному, сильному греху, поступку, после которого, я уверяю вас, сатана вам предложит только одно, то, что он предложил Иуде, петля, и ничего больше. Вот почему люди приходят к самоубийству. Когда проявили слабость, сделали негативный поступок, и вот этот поступок добивает их в то время, когда есть возможность исправиться. Я понимаю, что это риторический вопрос, но я опираюсь на Священном Писании. Если бы Иуда покаялся, он не покаялся, это точно, он раскаялся, немножко скажу об этом. Но если бы он действительно покаялся, сокрушился перед Господом, Если бы это произошло. Этого не произошло, но я понимаю вопрос, если бы произошло. Рассуждение, был ли бы Иуда спасен? Он этого не сделал, я стою на позиции Писания. Писание говорит так, слова Христа. Приходящего ко мне я не прогоню вон. Если мы исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит и очистит. Иуда не покаялся. Я понимаю, что это вопрос теологов, дискуссии, не будем об этом говорить, друзья. Но Писание позволяет все-таки говорить о том, что действительно Иуда не воспользовался возможностью. Не воспользовался. Господь знал, что Иуда не воспользуется. Знал, потому заранее через пророков и сказал об этом сыне погибели. Он знал, что Иуда не воспользуется. Бог не дал, это мое убеждение, не дал Иуде жизнь, чтобы он предал Христа. Не для этого он ему жизнь дал. Но он знал, что Иуда вот так вот сделает. Поэтому, зная наперед, он и предсказал, что это сын погибели. Все, друзья. Иуда не был рожден, чтобы быть предателем. Но он сделался предателем из-за своей слабости, привязанности к деньгам. Он идет к первосвященникам, заявляет, согрешил я, предав кровь невинную. Интересно, друзья, игра здесь происходит. Интересная игра. Во-первых, очень интересный вопрос. Как вы думаете, вот эти деньги за 30 серебряников, священники откуда взяли? Со своего кармана? Писание ничего не говорит об этом. Я не думаю, что они со своего кармана положили денежку. Для этого была церковная касса, храмовая касса. И вот когда те деньги, которые вышли из храмовой кассы, приносятся в храм. Вы понимаете эту проблему, которая возникает? Как здесь интересно ведут себя священнослужители. А мы в храмовую кассу не можем положить. Даже если бы они взяли со своего кармана, скажите, пожалуйста, откуда первосвященники зарплату получали? От десятин. Это не были чужие деньги. Это были деньги, которые были пожертвованы. Господу пожертвованы, на храм пожертвованы. И эти деньги, пусть они были из кассы храмовой, неважно. Пусть из кармана первосвященника, но это были деньги Богу пожертвованы. И когда эти деньги не пошли по назначению, не сработало, их надо возвратить. Какие здесь интересные рассуждения? Мы не можем этого сделать. Взяли из кассы церковной, отдали, приносят их обратно, мы не можем их принять. Внутри идет серьезная борьба. Это деньги, это цена крови. Послушайте, а о чем вы, первосвященники, думали, когда вы доставали эти деньги? Вы же уже решили его убить? Вы точно знали, что Христа надо убить? Это ваше было решение? У вас просто случай подвернулся. То есть вы-то знали, что вы на кровь эти деньги отдаете? Вы же это знали? А здесь какая интересная игра, друзья, идет. Мы не будем далее развивать эту мысль. Это говорит просто о низости, вот о печальнейшем положении священнослужителей, которые вот это вот стали совершать. Печально, но деньги это не могут, по их пониманию, быть возвращены в храм. И они, сделав совещание, 7 стих, купили на них землю горшечника для погребения странников. Поэтому и называется земля-то землею крови до сего дня. И дальше Матфей ссылается на пророчество Иеремии, что оценили его в 30 серебряников и отдали эти деньги, чтобы купить землю горшечника. Интересно, друзья. Я думаю, что есть о чем поразмышлять, много вопросов, но очень важна, друзья, мысль, очень важная мысль. Всякий раз, когда мы даем место дьяволу, это приводит нас к серьезной трагедии, особенно верующих людей. Эта трагедия нередко связана с отношением к финансам. А, друзья, насколько важно сегодня и нам понимать, это серьезно, друзья, до чего должны употребляться и использоваться деньги, средства, которые мы с вами жертвуем. Серьезнейшие вопросы, серьезная ответственность людей, которые отвечают за финансы и в нашей церкви. Насколько серьезно мы призваны понимать, друзья, что это Божьи деньги. Мы запутаемся потом. Запутаемся, как запутались и первосвященники в то время, что делать с этими деньгами. Для нас это достаточно, друзья, серьезный урок, говорящий о том, что с одной стороны, смотрите, Христос как бы здесь в стороне. Смотрите, какая игра разыгрывается в обществе. Вопрос решен, его убьют. Но смотрите, как это пытается красиво сделать. Друзья мои, вот это и называется интриги. Вот то, что сегодня рушит церкви, то, что рушит сегодня отношения между верующими людьми, интриги. Попытка совершать грязное дело, но в перчатках. Снял перчатки, и следов от крови нету, извините. Вот что сегодня делают, это интрига. Насколько опасно, друзья, сегодня, насколько опасно вставать на этот путь. Аккуратненько решать по-библейски вопросы. Все, казалось бы, правильно. И это было совершено не по отношению кого-то из учеников Христа. Это было совершено по отношению того, чье имя мы носим. Какие интриги закрутили вокруг Него. Насколько низко и подло был предан Христос. И Он на эту смерть шел спокойно, шел уверенно. Это наш герой, если сегодня языком говорить. Для христиан сегодня это тот, кому они подражают. Смотрите, мы говорим сегодня об этом унижении, чтобы еще раз больше оценить то, какой ценой наша с вами достаточность во Христе досталась нам. Ценой великого унижения, ценой предательства, финансовые там вопросы крутились. Христос на все это спокойно смотрел. Исаия пишет, Он не подавал голоса, как овца веден был на заклание, и как агнец, пристригущим его безгласен. Смотрите, вот удивительно, что больше евангелисты, смотрите, описывают не то, как над Христом издевались. Вы обратите на это внимание. Это все называется страдание Христа. Но описывается больше не то, как над самим Христом издевались, сколько то, как вели себя люди, что происходило у них, как они эту паутину плели. Друзья, эта паутина вокруг Христа и сегодня плетется. Многим Христос сегодня тоже не нравится. Только печально, что для тех, кто борется против Христа, не будет возможности распять Христа. И это правда. Они его уже не распнут. Все. Дело закончено. Но борьба греха против Сына Божьего продолжается сегодня. Друзья, будем ли мы, как христиане, верны нашему Спасителю? Будем ли мы спокойно провозглашать имя Иисуса Христа и говорить, что Иисус – это Господь? Будет ли наша жизнь жизнью благодарности Богу за унижение, которое претерпел Христос, чтобы мы имели достаточность во Христе? Будет ли наша жизнь таковой? Я искренне хотел бы, чтобы мы сейчас об этом помолились. Если есть расположение, желание поблагодарить Господа за это, делайте, друзья, это. Если слово, оно работает в нас, если оно побуждает просто просить прощения, потому что действительно, когда соприкасаешься со Христом и больше о нем размышляешь, больше видишь в себе негативного, больше видишь свои слабости. Если, может быть, возможно, для кого-то вот это слово прозвучало, и оно побуждает вас к покаянию, друзья, это хорошее время для вас. Это хорошее время для вас. Помните, слова Христа – приходящего ко мне, я не изгоню вон. В любом состоянии мы имеем право пойти ко Христу. Приходим с грехами, поверьте, Он никого не прогонит. Но это лучше сделать сейчас. Почтите Сына. Друзья, у нас есть возможность сейчас помолиться. Я для этого приглашаю вас. Аминь.